Эта наша беседа посвящена разговору о человеке, о антропологии, о том, как мы понимаем человека и что мы можем сказать о нем. В рамках курса биомедицинской этики это очень важный разговор, потому что врач работает всегда с людьми, с человеком, и вот ему очень важно научиться различать в человеке не только его, скажем так сказать, внешние какие-то признаки, его телесность, его формы, но и нечто более, гораздо более важное в человеке. Но дело в том, что большинство врачей наших, современников, они учились в школе, ничего общего это образование с каким-то там духовно-нравственным или христианским не имело, и поэтому об этих вот вещах нам очень важно говорить так, чтобы им было понятно. И здесь огромную помощь нам оказывает то, что наша школа, наше школьное образование, оно тоже является христианским. Но не напрямую, а опосредованно. Дело в том, что и физика современная, и химия, и биология, и многие другие науки, они были порождены христианской культурой. И поэтому, если попытаться из этих областей знания извлечь вот эти представления о мире и о человеке, которые этим областям знания предшествовали, то мы придем как раз к тому пониманию человека, которое, с одной стороны, является христианским, а с другой стороны, не противоречит современным научным, многим, по крайней мере, гипотезам и моделям. Так вот, если говорить о человеке, то первое наше наблюдение будет следующим. Человек – это очень сложное бытие. Человек – это сложное бытие. В нем очень много уровней горизонтов. В нем очень много всего находится. Он очень разными гранями. Человек себя в этом мире проявляет. И вот если нам попытаться эти уровни и горизонты перечислить, то окажется, что, наверное, самый низший уровень человеческого бытия – это уровень материи. Человек есть вещество. На этом уровне человек не выделяется из бесконечной Вселенной, потому что электроны по орбитам атомов моего тела вращаются с той же скоростью, что и в столе, в табуретке, в камне. Если сжечь меня, мое тело и камень, например, получится плазма. Ничем не отличаются друг от друга эти два состояния материи. Поэтому как материя, как часть, вот этого субстрата, человек не уникален, конечно же. Он одна из многих точек Вселенной. На этом уровне человек описывается по законам физики и химии. Он подчиняется этим законам, и от его воли не зависит, с каким ускорением он с пятого этажа полетит на первый. Законы гравитации действуют на все предметы в нашем мире с одинаковым, и закономерности здесь абсолютно одинаковые. Если подняться этажом выше, то мы заметим, что человек не просто материя, подчиняющаяся законам физики и химии, но это живая материя, которая также описывается и по законам биологии. Это живая материя. И как только мы делаем этот мысленный шаг, это усилие, мы обнаруживаем, что человек есть центр Вселенной. По крайней мере, если не человек, то Земля. Земля есть центр Вселенной. Почему? Потому что Вселенная мертва. Нам неизвестно случаев жизни на иных планетах, в иных галактиках, и вероятность их там возникновения, каких-то планет с жизнью населенных, крайне мала. Она не нулевая, но она очень мала. И нам пока неизвестно, что бы то ни было, о какой-либо иной жизни. Научная вероятность, значит, математическая. Так вот, поэтому, поскольку на Земле жизнь все-таки есть, именно Земля является центром Вселенной, смысловым центром. потому что самый сложный уровень бытия здесь себя явил. Живая материя здесь имеет место, больше нигде. Вот эта тонкая пленка, да, между, скажем, стратосферой и земной корой, населенная жизнью, она самая важная во Вселенной, самая значимая часть. Собственно говоря, об этом не стоит забывать, потому что если попытаться взвесить всю живую материю и поделить ее на массу Вселенной, очень большую, то получится практически ноль. Вот этой живой материи крайне мало. И поэтому Земля оказывается центром Вселенной, смысловым. Не астрономический центр, конечно, не здесь, в нашей Вселенной, слава Богу, и нашей галактике тоже, мы бы там не выжили. Мы находимся на периферии галактики. Одна из многих планет Солнечной системы Земля. Но именно она является самым главным объектом во Вселенной на данный момент. Мы знаем, что только здесь жизнь. Но, что важно отметить, что поскольку человек – это живое существо, он подчиняется законам биологии. И на этом уровне, уже в множестве живых существ, человек не уникален, опять-таки. Потому что те же законы деления клетки и иные законы биологические действуют и в нас, и в растениях, и в животных. И здесь мы часть живой природы. Поэтому мы делаем еще один шаг, поднимаемся на еще один уровень и обнаруживаем, что человек – это не просто живая материя, но у человека есть психика. Уже внутри живой материи мы должны выделить некий класс, если хотите, или некое множество существ, которые способны реагировать на изменения в окружающей среде, причем быстро это делать. И, в общем, мир животных, да, вот это пространство, человек является его частью, несомненно. Но и здесь человек еще не уникален. Конечно, его психика сложнее, чем психика животных, но если говорить о млекопитающих, о теплокровных, то, как прекрасно показал Павлов, можно отметить общность законов возбуждения, торможения, некие условные рефлексы, общность этих всех явлений в мире животных и в мире людей. Вот. На этом уровне мы не отличаемся от собак или от обезьянок, хотя во многих других вещах уже начинаем отличаться. Еще выше можно отметить следующий уровень или горизонт, наверное, рассудок. Очень мало животных способны на логические операции, но вот известно, что шимпанзе, если не может дотянуться рукой до банана, берет палку и сбивает банан. Это уже простейший алгоритм. Это уже начало логики. Вот, если психика – это законы психологии, включая зоопсихологию, то рассудок – это законы логики. Да, вот мы выявляем некий горизонт бытия и пытаемся описать его через некие законы. Вот, если говорить о рассудке, то это законы логики. Известно, что дельфины способны на какие-то простейшие логические операции, некоторые птицы. Больше вроде бы никто. И человек. Понятно, что рассудок у человека бесконечно богаче любых иных, и поэтому здесь мы вырываемся вперед, но надо дать должное справедливости, какие-то простые, очень простые вещи, на очень простые вещи способные животные. А вот дальше начинает, собственно, человеческое измерение бытия. Дальше речь идет о разуме. О разуме как способности отображать реальность мироздания на языке символов. Дело в том, что реальность мироздания, ну, сказать, она сама по себе достаточно размытая, очень трудно вычленить какие-либо в ней сегменты, какие-либо сектора. И вот разум человека на это способен. Да, называть вещи своими именами, образовывать понятия. И с помощью этих понятий, да, которые фиксируются в символах, в словах, в знаках, человек может моделировать мир. Вот отсюда способность разума дает нам науку, научное постижение мира. Человек моделирует мир, строит некие свои гипотезы, модели, разные приближения, вот, и обнаруживает удивительное поразительное сходство зачастую между своими предположениями и тем, как ведет себя природа. Здесь я бы хотел сделать отступление маленькое и напомнить о том, что научная картина мира и вообще современная наука рождается в недрах христианской цивилизации. Это важно отметить, потому что предпосылки к развитию науки были во многих местах. В Индии, в Китае, в Месопотамии до сих пор мы носим часы, там 60-стеричные системы счисления. 60 минут у нас в часах и в минутах, секунд 60. Это наука, которая была в Месопотамии, дошла до нас таким образом. В Египте, несомненно, были школы, да, научные, начинались они, предпосылки были, вот, в Греции, даже вроде бы и в Америке. Но прорыв происходит только в Европе, в средние века. На излете средневековья рождается европейская наука. Почему? Что было такого в европейской цивилизации при всех ее очень непростых, скажем, временах и сложностях, ведь и варвары тогда, и переселение народов, и колоссальное потрясение претерпела Европа вот в это тысячелетие, темные века, потом средние века, потом возрождение. Вот что же было такого в Европе, чего не было больше нигде? Ответ простой – христианство. И вот отсюда становится понятным, почему именно здесь, в Европе, рождается современная научная картина мира и современная наука. И больше нигде. Ну, я назову только несколько моментов, отмечу. Первое. Для язычника, для язычества, мир наполнен богами, мир наполнен стихиями. Каждая стихия, вернее, есть некое пространство, где обитает бог или много богов. И поэтому возникает вопрос, какими законами управляется материя? Каким законом она подчинена? Дело в том, что материя, вся Вселенная, все пространство, она разбита на сектора. Здесь сектор Аполлона. Здесь сектор Афины, богини. Здесь сектор там, бога Перуна. Там еще какой-нибудь барабашка. И совершенно не очевидно, что законы, которые эти боги установили на своей территории, они одинаковые. Они могут быть разными. Это очень важно для науки. Почему? Потому что если законы разные везде, они различаются, причем нет никакой рациональной основы, мало ли чего там барабашки себе напридумывали, тогда нет никакого смысла в науке. Нет никакого смысла в науке. У законов нет общей значимости, нет универсальности. Они локальны, и они могут меняться по 10 раз на дню. Наш основной принцип научного знания, базовый принцип, да, свойственный современной науке, европейской науке, это принцип изоморфности, изоморфность. Изо – это равное, морфе – это форма. То есть везде, в любой точке Вселенной, действует один набор базовых фундаментальных законов, закономерностей. И поэтому в аналогичной ситуации некое явление физическое может быть воспроизведено в любой точке Вселенной. Если яблоко упало на голову Ньютона с неким ускорением, то при аналогичной ситуации, при тех же параметрах физических, с тем же ускорением яблоко упадет на голову Ньютона в туманности Андромеды, где угодно. Абсолютно неважно. Значит, законы имеют универсальное значение. Весь мир подчиняется, весь универсум одному набору законов. Вот для язычества это совершенно не очевидно. В язычестве мир разорван на куски, разделен между богами, барабашками, между ними войны идут. И здесь язычеству противостоит две силы. С одной стороны, это философский скепсис, сомнение в политеизме, который высказали философы Греции, и они стали искать единое начало, будь это вода или огонь, как у Гераклита, или вот Апейрон, да. С другой стороны, библейская вера в то, что у мира есть единое начало, Творец мироздания, он является источником нашего бытия. И, собственно говоря, греки, греческие философы готовили эллинский мир, да, к монотеизму, с одной стороны, а с другой стороны, этот монотеизм провозвещали как раз пророки Библии. Любопытно, что и христиан, ну и, кстати говоря, иудеев в свое время, и философов репрессировали в античном мире за одно и то же, за атеизм, за отрицание богов. И логика была очень простая. Эти философы, понимаешь, или эти христиане, совершенно неважно, отрицают богов. Отрицают богов. А что боги? А вот что боги. Цунами, птичий грипп, варвары пришли, болезни, мор какой-то. Это все виноват кто? Те, кто сомневались в богах. Боги дают наказывать. Поэтому христиан ко львам. А философы изгоняли из городов. Вот это очень интересно, что с миром науки, по крайней мере, с миром мысли, христиан сближает обвинение в атеизме, в безбожии. Христиане действительно отказывались поклоняться императору и языческим богам, говоря, что их бог – это бог творец мира и бог воскресения, и никому больше они поклоняться не будут. Ну так вот, вот эта вот твердость христиан и философов позволила в какой-то момент прийти в мир представлением о том, что все бытие подчиняется одному закону. И для европейской традиции источником этих представлений была вера Библии, библейский догмат о том, что у мира есть единое начало, единый творец, и философские концепции античных мыслителей. Но следующий очень важный момент, если говорить о генезисе европейской науки. Дело в том, что мало сказать, что мир есть единое начало. Важно санкционировать эксперимент. Важно сказать, что это единое начало не является частью мира. Для языческой мысли это было не так. Для языческой мысли эксперимент, вообще говоря, был под очень большим вопросом, потому что сам эксперимент, физический эксперимент, потому что непонятно. А вдруг, скажем, вода – это не просто вода, а это стихия, и это стихия бога Нептуна. А вот вы здесь занимаетесь электролизом, разделяете воду на газ, на газовые составляющие, H2O. Вы на кого руку поднимаете? На бога Нептуна. Начинаются у вас проблемы. Вот паводки начинаются, какие-то иные сложности. Нельзя ставить опыты, эксперименты. Очень большое сомнение здесь, в языческой традиции будет по поводу опытов над материей. Значит, некий запрет здесь будет возникать. Христианское, библейское учение о Боге как о Творце мира проводит в черту между Богом и творением. Творение не есть часть Бога, Бог не есть часть творения. Бог творит мир из ничего. Значит, этот мир можно исследовать, ставить над ним опыт. Библейская вера дает свободу эксперименту. Третий очень важный момент. Дело в том, что это вопрос о том, можно ли вообще заглядывать в материю, не оскверняет ли это человека. Дело в том, что для язычества ответ на этот вопрос был однозначно положительный. Конечно, оскверняет, потому что именно материальность – причина страдания и зла. И вот учение о том, что Бог сотворил и мир, и человека в мире, есть оправдание мира. Не мир – источник зла, потому что один и тот же Господь творил и человека, и мир. Зло приходит иным образом. Оно просачивается в мир, прорывается в мир через ошибку человека, но материальность сама по себе не есть зло. Для языческой мысли это было неочевидно. Скажем, Платон учил, что в своем тексте «Тимей», знаменитом диалоге, он говорит о том, что было два начала. Значит, это материя, костная, безобразная, хаотическая субстанция, и Бог, Демиург, который порождает формы, и эти формы, соединившись с материей, дают все многообразие мира, всю красоту вещей. Но изначально есть два начала. Да? Значит, вот это гармоничное светлое начало, демиург, бог, творец, вот, и изначально же вот это хаотическое начало материи, И поэтому заглядывать в материю – это абсурд, это безумие. Именно материя не дает нам увидеть мир идей. Отсюда вот знаменитое сравнение тела с могильной плитой. Сома – тело, да, по-гречески. Есть сема – могильная плита. Отсюда слово «семантика». Да, потому что могильная плита – это некий знак, и вот это слово «знак» стало основой для слова «семантика». Так вот, тело есть могила, человек за решеткой находится, в темнице тела, ему надо вырваться из тела, чтобы увидеть демиурга и эти идеи постигнуть. И в этом смысле, конечно, вот такое внимательное вглядывание в материю с точки зрения платоника – это занятие, ну, скажем, мягко абсурдное. Более жесткий вариант – это когда вот такой дуализм, да, двуначалие, он связан с учением о том, что телесность вообще есть зло. Именно злые боги дали человеку тело, а добрые – душу. Так учили, в частности, манихеи. И задача человека – вырваться из этого злого материального тела, развоплотиться. Вот. И уж тем более в этом случае заглядывать в материю и изучать было бы невозможно. Вот библейская вера в то, что Бог сотворил и материю, и человека, оправдывает материю, это есть космодицея, дает свободу эксперименту, дает свободу не просто эксперименту, а дает мотивацию в эту материю вглядываться, потому что в ней человек может заметить, опираясь на свой разум, как раз некие отцветы, некие следы премудрости Божией. Четвертый момент очень важный. Это то, что человек вообще может познавать мир, и это реальное познание. Для буддизма это совершенно не очевидно. В буддизме, напомню, предполагается, что мира нет, реальности нет. Все это некие представления, некий морок, но реального мира нет. Отсюда, скажем, медитации в буддизме, когда молодой монах, послушник начинает свой путь монашества, в монашеский путь в буддизме, ему дается такое задание, он должен сидеть и на камушке, скажем, по весне в монастыре своем, созерцать зацветающие сады, и, запомнив их, закрыв глаза, заниматься тем, чтобы убирать мысленно из своего сознания образы цветов, зелени, травы, камней до полной пустоты. Вот нужно понять, что реальности нет, что все это кажется, от этого уйти. Христианская, библейская вера в то, что Бог творит мир и дает человеку способность этот мир познавать и моделировать. И это есть модель, которая как-то соотносится с миром, и сознание человека, человек – это образ Божий, конгениально в мироздании, поэтому законы мира человек может заметить и выразить. Есть оправдание науки, мотивация к науке. Ведь надо понимать, что законы мироздания, тот же закон гравитации, например, и иные законы, они не написаны, как говорил Кант, огненными буквами на небесах. Это некая особая реальность. Эти законы существуют, но мы их не можем увидеть. Мы можем и постигаем их только умом. Мы можем заметить их действие, проявление в мире материи, этих законов, но сами законы потрогать нельзя. Это некая невидимая грань, некая идеальная грань бытия, мироздания, но человек способен разумом эти законы заметить. Вот. И, наконец, последний вопрос, который может здесь возникнуть, а почему же в исламе не возникает наука? Ответ на этот вопрос, один из возможных ответов такой. Дело в том, что в исламе есть изоморфность пространства, один Аллах каждое мгновение поддерживает бесконечный мир в его бытии. Но в исламе нет изоморфности времени. Времени. Непонятно, а не менялся ли мир во времени. И меняется ли он, потому что воля Аллаха для человека непроницаема, и мы не знаем, какими были законы мира мгновение назад. и какими они будут завтра. Отсюда невозможность ретроспекции и прогноза. Библейская традиция, которая говорит о том, что Бог не просто сотворил мир, но свои законы неизменными сохраняет в течение всего времени до конца мировой истории, дают основания для того, чтобы этот мир изучать. Это лишь краткий такой на полях, краткая такая, значит, ремарка, согласно которой не просто разум есть способность постигать мир, но важны еще и некие иные основания, приходящие, ну, в данном случае из мира христианской веры. Еще один момент. Разум дает человеку возможность осмыслить свое место в мире. Таким образом, здесь рождается философия. Ну и, наконец, здесь же рождается искусство, как возможность отобразить мир на языке художественных символов, да, реальность мироздания на языке художественных символов, будь это поэзия, музыка или живопись. Это горизонт разума в человеческом бытии. Следующий уровень – это, конечно, воля. Это воля, это пространство этики, развлечение добра и зла, высших мотиваций и попытки разобраться в этом. Ну и, наконец, самый высокий уровень бытия человеческого, седьмой в нашей схеме – это дух, духовное измерение его существования. И, конечно, это пространство уже религиозной жизни, религиоведения. И здесь мы должны отметить, наверное, только две вещи, что если говорить о религии, то ее можно определить через, как говорил Владимир Соловьев, то, что она дает нам возможность преодолеть смерть. Вот преодоление смерти, если говорить о целях религии, это есть такая характерная особенность. Только здесь, только в религии речь идет о полном и кардинальном преодолении смерти. Там, где речь идет об этом, там, скорее всего, религиозная мысль. И другой признак религии – это общение с надприродным духовным миром. Об этом писал князь Трубецкой. Общение с надприродным духовным миром. Вот отсюда, кстати, понятно, почему религия – крайне опасная вещь. А неизвестно, с чем в этом мире мы вступаем в общение. Неизвестно. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и не спешить открывать свою душу навстречу всем ветрам, космическим и надкосмическим, которые могут в нашу душу занести и плевелы, и волчцы, и тернии, и семена зла. Отсюда понятно, почему, скажем, православная эстетика резко против того, чтобы человек открывал свое сердце перед экстрасенсами или шаманами, а потому что, ну вот, нам говорят, что некую энергию, да, в наше сердце эти экстрасенсы готовы транслировать. А вопрос всегда нас должен интересовать об источниках этой энергии, откуда она исходит. В принципе, возможно, три вида энергии. Это благодать Божия, но она приходит в ответ на молитву покаянную, церковную. В этих экстрасенсорных, сказать, ситуациях, когда нам говорят, отключите ваш мозг, распахните себя навстречу космическим энергиям, конечно, ни о какой благодати речь не идет. Это всегда личностное общение, молитва с Богом. Никак иначе. Значит, это может быть другой вид энергии, бесовская энергия. Бес может принять образ ангела света и таким образом свою силу, свою энергию явить человеку. Ну, тогда это путь погибели, путь прелести, полного порабощения души. Наконец, если согласиться с оккультистами в том, что есть некие космические энергии, предположить, что они здесь правы, то не стоит забывать о том, что после грехопадения в эти космические энергии всеяны семена зла. И они, несомненно, прорастут в душе, и закончится это все для души очень плохо. И в этом смысле, конечно, посещение экстрасенсов и прочих аналогичных людей, которые такие практики ведут, будь это шаман или еще кто-то, для меня напоминает такую картинку. Чернобыльская АЭС, весна, вокруг нее ходит парочка влюбленная, срывает огромные цветы, наблюдает лягушка о трех головах, радиация все-таки действует. И у них эйфория, и полное удовольствие. А осенью начинается рак, метастазы по всему телу, надышались стронцы и пошли раковые опухоли. Так вот, то же самое медитация. Мы в свое сердце впускаем некие энергии, которые неизвестно, как потом из нашего сердца еще изгонять придется. Поэтому здесь, если говорить о религии, о духовной так сказать, грани человеческого бытия, тут нужна крайняя осторожность. И, входя в храм, снимают шляпу, но не голову, как шутят некоторые батюшки в наше время. Так вот, мы с вами перечислили 7 аспектов человеческого бытия, разных измерений его. И вот здесь у нас возникает три вопроса. Первое. Дело в том, что все эти измерения, все эти аспекты и грани, их можно увеличить или сузить до 3, дух, душа, тело, как это было еще в античности, а можно еще что-то найти, это очень условное деление. Все эти, значит, потенции, они проявляют себя в действии, да, они проявляют себя в каких-то поступках, по крайней мере, желаниях, мотивациях. Возникает вопрос, а как для человека возможно, вообще возможно, сделать выбор, быть самим собой в момент принятия решений? Дело в том, что внутри нас, у нас очень много в нашем сердце фракций, так сказать, мы весьма напоминаем парламент в этом смысле. Есть фракция живота, фракция кулаков, фракция совести, фракция ума и иные фракции, о которых не на ночь глядя. И они ведут между собой очень сложный все время разговор. И методом переговоров к какому-то компромиссному решению пытаются прийти. Так вот, возникает вопрос, а кто является спикером? Фракций много, но кто, что позволяет человеку быть самим собой, принимать некое решение, одно? Приподняться над ними, быть выше своих желаний, своих хотелок. Понятно, что на этом пути возможны разные сценарии. Например, может быть ситуация, когда одна фракция подминает все остальные. Помните, как у Пушкина одна, но пламенная страсть. Например, ну там страсть Дон Жуана или Скупого рыцаря, или еще какая-нибудь страсть. И все остальные начинают ее обслуживать. Такой путь вниз, да, когда одна какая-то овладела другими. Возможно, путь еще ниже, минус второй этаж, если считать, значит, относительную демократию за цокольный уровень. Это когда человек выбирает злосознательно. Не Содом, как писал Достоевский, не Содом, но идеал содомский. Человек делает зло ради зла. Это сатанизм, в частности. Можно пойти вверх, да, от уровня демократии. Это когда общий вектор все-таки к добру. Ну, как, помните, у Шевчука, Юрия Шевчука. «Рвусь дорогой спорную в сторону добра». Все-таки добра. И, может быть, второй уровень, второй этаж, это когда человеку трудно делать зло, это уже святость. Когда он собрал себя, да, и во всей полноте уже своей к Богу повернут, ему трудно совершать зло. Ну так вот возникает вопрос, что же позволяет человеку вот эти выборы делать? Что позволяет ему приподняться над своими хотелками, над своими желаниями, над своей природой, над разными аспектами ее и быть самим собой? Вопрос второй. Как для человека возможно быть самим собой во времени? Дело в том, что каждые там 8-10 лет тело человеческое полностью обновляется, ну или почти полностью. Все клетки его обновляются и так далее. Но вот я сделал какое-то зло по молодости. Прошло много лет, уже лет 50 прошло. И уже у меня другие руки, и другие ноги, и другое тело абсолютно. А мне все равно стыдно. Значит, что-то во мне есть такое, что прочнее времени. Что проходит сквозь время и не растворяется в нем. Человек не равен своему телу. Человек больше себя самого. Эта мысль впервые, наверное, в европейской традиции пришла Сократу, ну или, по крайней мере, он ее тоже высказывает, сказать, да, готовясь к смерти, он утешает учеников, он говорит, смотрите, вот есть музыкант, есть лира, звучит музыка, но вот лиру сломали, музыки не слышно, но музыкант-то остался. Лира – это тело, музыка – это жизнь, а музыкант – это душа. Уничтожение тела не означает... Жизнь прекращается, но это не означает уничтожение души. Напомню, что этим же Гермиона Грейнджер утешает Рона Уизли в 7-й книге про Гарри Поттера. Она говорит, да, меч принесет смерть твоему телу или какой-либо ущерб, но душе он не сможет повредить. Вот эта вот сквозная мысль, она ставит вопрос, а что же в человеке есть такого, что прочнее времени? И третий вопрос, который здесь возможен, который можно поставить, а как возможна любовь? Как возможна любовь? Как измерить любовь? Мы об этом говорили уже в одной из лекций. Только одним, жертвой. Да, ну вот смотрите, вес мы измеряем килограммами, есть эталон килограмма. под Парижем в Севре в палате мира весов хранится гиря весом килограмм из платины и ириди, из такого сплава она сделана. Расстояние мы измеряем метрами. Это эталон метра, эталон расстояния метр. И эта, так сказать, эталонная мерка хранится там же в Севре в палате мира весов под Парижем. Стоимость вещей многие из нас измеряют убитыми ежиками в магазине УЕ, часто мы наблюдаем. А любовь чем измерить? Жертвы тем, что любящий готов отдать ради любимого. Вот что это будет? Конфеты? Букет цветов? Квартира? Ключи от машины? Предел себя самого отдать. Значит, и вот настоящая любовь, она самоубийственна. Я уже не для себя живу, но для другого. Отсюда слова апостола Иоанна Богослова, что Бог есть любовь, потому что Он на кресте себя отдает ради нашего спасения. Мера Его любви к нам – это Его собственная жизнь. Так вот возникает вопрос, а как для человека возможно расстаться с собственной жизнью? То есть перешагнуть через самый сильный закон, самосохранение, биологический закон. Как для человека это возможно? И отсюда вопрос, а как возможно для человека оказаться сильнее, да, в ситуации такого выбора, инстинкта самосохранения? Значит, что-то в нас есть такое, что прочнее даже жизни и смерти. Что же это? Ответ на этот вопрос философский один – личность. Человек – это не только набор свойств, это не только набор каких-то признаков, это не только все законы мироздания, химии, физики, биологии, психологии, там, религиоведения, этики. Человек – это личность. Это всегда не только что, но и кто. Попробуем дать несколько определений. Природа человека – это совокупность всех его свойств, сил и способностей. Всех его свойств, сил и способностей – это природа. Она отвечает на вопрос, что есть человек. Что? Личность – это несводимость человека к его природе. Такое определение дает личности Владимир Николаевич Лоский. Это всегда субъект действия. Это тот, кто действует. Это основание высшей свободы. Личность отвечает на вопрос «кто?». На вопрос «кто?». Кто есть человек? Вот, скажем, у меня протез, руки нету, вместо руки протез. Этим протезом я залез к вам в карман, взял кошелек. Вы меня схватили. Я говорю, да это не я, это какая-то деревяшка по карманам лазит. Что лазило? Протез. Кто лазил? Я. Личность. И, наконец, третье определение – индивидуальность. Индивидуальность – это то, каким образом личность овладевает своей природой. Она отвечает на вопрос «как?». На вопрос «как?». Каким образом? Эти определения, они нам очень важны, позволяют нам понять, как возникают любые тоталитарные идеологии. Они возникают благодаря тому, что между понятием человека и каким-либо набором его свойств некий диктатор ставит знак равенства. Знак равенства. Наши определения запрещают это делать. Мы говорим, что человек не сводим к своей природе. Какой бы ни была его природа, все равно он человек. Но любой тоталитарный правитель постарается об этом забыть. И скажет нам, что человек – это те или иные свойства. А у кого этих свойств нет, это не люди, стало быть, их можно убивать. Да? Убийство происходит в голове, в сознании сначала. Только потом оно выплескивается в поступки. Да. Так вот, если мы говорим о человеке, о его природе, то давайте вспомним о том, как появился фашизм. Кто-то отождествил человека с набором свойств. Такая-то форма нос, такой-то цвет кожи, такая-то расовая принадлежность. Вот это люди. И людей убивать нельзя. С этим все согласятся. Это плохо, людей убивать. Поэтому фашисты людей не убивали. Они убивали не людей. Они поделили людей на какие-то классы. И те, кто люди, это люди. А вот все остальные не люди, их можно убить. это животные. Из них можно делать мыло. Так рождается фашизм. Коммунизм точно так же, да? Тут уже социальная дискриминация. Не по расовому признаку, а по социальному. Если вы пролетарий, то вы люди. У вас правильные отношения, правильную личность воспитали вас. А если вы эксплуататоры, экспроприаторы, то вас надо экспроприировать и перевоспитать в лагерях и любить. Философское оправдание репрессий фашизма. И точно такое же, пожалуйста, современное определение. Человек – это Homo sapiens. Все слышали такое определение. Вывод из этого определения. Кто не сапиенс, тот не хомо. Кто не разумный, тот не человек. Это уже философская подкладка для оправдания абортов и эвтаназии. И эвтаназии. Мы свели человека к набору свойств, заметили, что какого-то свойства нет, каких-то свойств, решили, что это не человек, и на этом основании решили его убить. Лишить его статуса человека. Так вот, если мы с вами попробуем мысленно представить себе человека, идеального, человека совершенного, во всей полноте его свойств и признаков. Заметьте, кстати, у каждого будет своя картинка, да? У шахматиста одна, у футболиста другая, у боксера третья. То мы заметим, что идеальный человек, он не врет, он не болеет, он не умирает. Все наши свойства во всей полноте в нем проявлены, присутствуют. Но вот после этого давайте посмотрим сами на себя. Если нам противно, то на соседа, это приятнее. И мы замечаем, что, да, идеальный человек не врет, а мы иногда врем. Идеальный человек всегда правильно поступает, а мы часто неправильно. Он разумен, а мы не всегда. У него отличное идеальное здоровье великолепное, у нас болячек целый букет. Мы смертны, а он не умирает. И вот тогда возникает вопрос. Откуда вот это вот этот зазор между человеком реальным, тем, который, какие мы есть, и тем, какими мы должны были бы быть. Откуда это понимание того, что то, как мы сейчас живем, это не должное, это неправильное, не очень-то хорошее существование. Откуда в нас все вот это? Мы понимаем наши, так сказать, ответы, земные ответы на эти вопросы. Понятно, что букет болячек отчасти заболеваний по наследству нам передан. Это первая причина. Да, предрасположенность там, к диабету, к близорукости, может быть, к раку. Отчасти что-то с нами случилось. Ну, переохлаждение, да, замерзли в детстве на прогулке. Вот у нас теперь больные почки, например, или суставы. А что-то мы сами себе организовали, научились пить, курить и еще что-то. И таким образом, вот каждый человек, он изначально неполноценен. Да, каждый человек изначально неполноценен. И есть вот и наследственные причины, и приобретенные, и сам себе это устроил ты. Но каждый человек неполноценен. В этом смысле каждый человек относительно идеального – урод. Все мы уроды. У каждого из нас какой-то кусок природы человеческой с какими-то деформациями. Каждый напоминает перфокарту или кусок сыра, который мыши погрызли. Вот. Более того, мы все предрасположены к смерти. Телесной, физической смерти. В этом смысле нелетальных пациентов в человеческом мире нет. Все летальны, все умрут. Так вот, очень важно понимать, что как бы ни была ущербна, искажена, какие будут природы человека, какие будут утраты, она не претерпела по разным причинам. Все равно это природа человеческая, все равно есть личность. У любого человека, абсолютно любого. Будь у него утраты разума или интеллекта, да, ну там, скажем, синдром Дауна, там, или какие-то иные формы идиотии, может быть, еще что-то. Будь это инвалидность физическая, ног нет у человека, или рук, или еще что-то. Будь это какие-то скверные черты характера, будь это расовая принадлежность. Человек всегда есть личность, любой человек, абсолютно. Как только мы об этом забываем, как я уже сказал, запускается механизм сегрегации, то есть деление людей на людей и не людей, да, по каким-то признакам. Какие-то признаки мы выделяем, все остальные объявляем наборы, да, там, значит, нечеловеческими, а потому лишенными ценности, смысла, и таким образом мы оправдываем в своем сознании бесчеловечность по отношению к людям. Вот для медицины это, в принципе, невозможно. Медицина изначально строится как некая система универсальная. И поэтому медик, давая клятву врача, клянется помогать людям независимо от их национальной, расовой, религиозной принадлежности, от их социального положения, от каких-то иных параметров. И поэтому для, конечно, с точки зрения философии, личность как раз присутствует в человеке независимо от того, насколько его природа развернула все свои потенции и способности. Все свои потенции и способности. И совершенно неважно, мы же не измеряем ценность человека на вес. 50 килограммов человек, а 25 – это полчеловека, а вот 100 килограммов – это суперчеловек. Этого же нет. Не по весу и не по каким-то иным аспектам мы ценим человека. Любой человек – человек. Но если это верно, значит и 2 килограмма веса – это тоже человек. И полкилограмма веса – тоже человек. И 2 грамма – это тоже человек. И клеточка, в момент зачатия появившаяся, да, и вот эта, да, зигота, значит, это тоже человек. Только его природа пока себя не развернула, не раскрыла, не проявила свои потенции. Они свернуты. Но, тем не менее, жизнь здесь есть, автономное существование по своим законам, и есть личность. По-гречески ипостась. Под основу бытия, под основу бытия, с момента зачатия в каждом человеке. Отсюда становится понятным, почему с позиции философских совершенно немыслимо производство аборта и любые манипуляции с эмбрионами человеческими. Потому что здесь будет идти речь о жизни человеческой и о личности человеческой, которая пока себя не может проявить, к сожалению. С другой стороны, отсюда становится понятным и то, представление о человеке, которое мы встречаем уже, наверное, только в христианской традиции. Дело в том, что по-разному понимается смерть в разных философских моделях. Атеисты считают, что у человека души нет, и тело уходит в землю, на этом точка. Буддисты скажут наоборот, что у человека тело и не только души нет, но тело и не было. А был некий случайный набор дхарм или элементарных частиц, таких элементов первичных, которые склеились в некий узор, собрались на какое-то время, потом разлетелись. Любимый образ буддизма здесь – это волна, которая намывает песок на берег. Она может перемыть этот песок много раз, и этот узор изменится много раз. Вот это с позиции Тхеравады, то есть раннего буддизма, который атрибутируется Будде, все-таки в большей степени, чем иные версии, это есть главная философская его идея, что все вокруг – это лишь иллюзии. Зачем Будда к этой идее приходит? Мы уже говорили с вами, что каждый человек неполноценен, ущербен, несовершенен, и в этом, наверное, начало всех философских и религиозных концепций. Да, вот это некий общий знаменатель. То, что человеку больно, человеку плохо, человек должен быть одним, а он другой – ну и каждая традиция дает свой ответ на этот вопрос. И они очень разные, и поэтому очень разный путь предлагает каждая традиция. Поэтому никакого общего пути у всех религий нет и быть не может. Будда, скажем, идет таким путем. Он говорит, да, человеку больно в этом мире. Почему? Потому что он чего-то хочет. Но когда он к этому приходит, к тому, чего он хотел, обнаруживает, что это совсем не то, чего он хотел. Хотел любви, получил секс. Да? Хотел еды, получил там, калории. И так далее. И надо научить человека, что ничего нет реально, что там пустота. И убить в нем желание. Если удастся убить желание, заморить голодом желание, тогда удастся убить смерть. Человек перестанет желать, перестанет хотеть, сам себя интеллектуально уничтожит, развоплотит и перестанет страдать. Но он перестанет и любить, он перестанет и желать, и хотеть. Это путь буддизма. Так вот, почему важно это отметить? Потому что с позиции буддийских, по большому счету, и тела-то нет. Есть некий набор иллюзий на эту тему. Но с позиции христианских смерть – это не конец, а это временное разделение тела и души, разлучение, которое завершится воскресением, за чертой времени, в момент воскресения. Человек восстанет, но восстанет он не покореженным, не искаженным, не таким изломанным, каким он жил, и тем более, каким он, может быть, умирал, а во всей полноте своих потенций, подобно воскресшему Христу. Потому что во Христе вся природа человеческая исцелена. И все возрасты человеческие исцелены, как писал святой Ириней Леонский, что Христос осветил все возрасты человеческой жизни. Поэтому ни один из них не вычеркивается из его жизни. Ни эмбриональный этап развития, ни детство, ни юношество, ни взрослое бытие, ни, так сказать, ни взрослая эпоха, эпоха взрослой жизни. Христос всего человека исцелил. Он говорит, я всего человека исцелил. Так вот, в момент воскресения каждый воскреснет. Каким бы он ни был, в какой момент он бы не ушел из этого мира. Будь это самый ранний момент, там, 5 дней после зачатия, будь это 105 лет длинной жизни. Так вот, человек восстанет, и, как пишет апостол Павел, Бог будет всяческое во всем. Весь мир будет пронизан божественной славой, божественным светом. Мир преобразится, зло исчезнет, человек воскреснет. И вот здесь возникает вопрос. Если это так, если Бог будет всяческое во всем, как возможно страдание после воскресения? Как возможно скорбь и мучение в мире, который весь пронизан божественным светом, божественной славой? Где будет пространство для этого? Если Бог везде, а где Бог, там нет страдания, там нет скорби. Ответ на этот вопрос, философский скорее вопрос, отцы церкви дают следующее. Они говорят, что этим пространством будет личность человека. Собственно говоря, то пространство, которое есть в каждом из нас, та бездна, которая есть в каждом из нас, которая ничем не может быть наполнена ни деньгами, ни славой, ни богатством, никакими иными удовольствиями, наслаждениями, сколько бы мы туда бы ни закидывали, все равно всегда там будет сосущая тоска и пустота. Потому что эта бездна в человеке для Бога уготована. Для себя Господь уготовил это место, чтобы ему там пребывать, чтобы нам с ним было хорошо. Но вот если мы его туда не впустили, да, заслонили от него, закрыли себя от него, изнутри подводную лодку замуровали, себя в ней замуровали, в этом батискафе, то за чертой смерти только покаянным усилием можно вырваться из собственной вот этой вот закрытости к Богу, из своих страстей к нему прорваться. За чертой смерти, тем более в воскресенье, Бог не будет вламываться в человеческое сердце, в человеческую личность. Но там окажется место, где Бога не будет. Да? Потому что Бог человека уважает, свободу человеческую уважает. И вот именно там и будет пространство скорби, кругом радости и благодать. Тело твое воскресло. Божественная слава коснулась и твоего тела. Но ты с Богом в его энергиях вообще не вступить не можешь, потому что в тебя нет того органа, которым любят, как говорил отец Александр Мень. Он говорил о том, что человек призван к тому, чтобы в себе образовать некий навык любви. И если он этого не сделал, то ему просто нечем общаться с Богом за чертой смерти. Он себя закапсулировал, такую капсулу погрузил. На эту тему совершенно замечательно мы читаем в 7-й книге про Гарри Поттера историю о том, как главный злодей этой книги и главный добрый герой Гарри Поттер и Вольдеморт оказываются в посмертии. И Гарри Поттер там совершенно замечательно. Свет, радость, тепло, Дамблдор, родные его там. А Вольдеморт очень плохо. И вот этот вот страшный волшебник, злой волшебник, там в посмертии оказывается маленьким совершенно таким человечком, микроскопическим, ну, под табуретку он помещается, который не может ни ходить, ни это самое, но он жив, он существует, он не видит. Там света хорошо, ему там плохо. Он там скулит и стонет, ему там невыразительно, невыразимо плохо. Ужасно омерзительно там несчастном Вольдеморту в посмертии, в этом свете. Почему? Потому что он не вырастил в себе ничего для любви. Кругом любовь, а в тебе ничего нет. И вот именно личность оказывается тем местом, куда Бог не может войти. Не может, потому что его туда никто не зовет. А человек позвать не может, потому что он в себе ничего не создал, не образовал для того, чтобы к Богу обратиться. В нем этого нет. И поэтому он сознает, что в нем, что он призван к общению с Богом, но не может к этому общению прийти. И вот в этом, по некоторым толкованиям, и заключается, собственно говоря, страдание и скорбь вечности. Так называемая смерть вторая. Смерть вторая, о которой пишет Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Если смерть первая – это разлучение души и тела, то смерть вторая – это разлучение человека и Бога. И она тоже, к сожалению, возможна для нас. И в этом смысле христианство – это не удобная религия, не приятная религия. Это религия, которая говорит о том, что мы обречены воскреснуть, обречены жить в присутствии Бога. Если мы этому не научимся сейчас, если мы этот путь здесь не пройдем, то в вечности мы пройти его не сможем. И вот ответом на вопрос, как это возможно, может послужить античная еще по своему происхождению загадка, которую прилагали стоики. Они говорили, а может ли всемогущий Творец создать камень, который не сможет поднять? Если да, может, то он не всемогущий, потому что не может поднять. Если не может создать, тогда тем более не всемогущий, и создать не может такой камень. Христианство дает ответ на этот вопрос. Да? Бог создал такой камень, это человек, и без свободы человека Господь не может его поднять, да? Возвысить, в свое царствие ввести. Но Бог и поднимает этот камень, сам став человеком на кресте через крест, себя с нами соединяя и возводя нашу природу к своей божественной славе. И после Христова креста и воскресения природа человеческая уврачевана. Она может войти в Царствие Небесное безо всякого изъяна. Нет в ней ни одного аспекта, который не преображен, не спасен во Христе. Ни разум, ни воля, ни чувства. Все преображено, все обрело вечность. Что же теперь осталось человеку? По мысли Владимира Николаевича Лоскова, задача человека теперь воцерковить, спасти и обратить к Богу свою волю, в своей свободе развернуть себя к Богу, прийти к Нему, чтобы в момент воскресения его личность, соединившись, его душа, соединившись с его телом, исполнившись божественной славы, могла восходить из славы в славу, могла общаться с Богом. Но для этого он должен свой путь пройти здесь. И вот здесь мы видим очень интересный момент. Мы видим, что, в общем-то, общешкольные знания, базовые знания по физике, химии, биологии, с одной стороны, и богословские представления о личности и природе человека, с другой стороны, не противоречат друг другу, а скорее дополняют. И в-третьих, мы видим, наблюдаем тот факт, что различение личности и природы, важнейшее для европейской философской мысли, богословской мысли, оно помогает нам, дает нам философский базис, дает нам некую основу для того, чтобы ко всем пациентам, независимо от их национальности и других признаков, независимо от их возраста, относиться одинаково, как к образу Божию. Но если у человека нет представления о Боге, или он далек от этих представлений, тогда хотя бы эти философские концепции позволяют нам уважать, видеть в каждом человеке его достоинства личностные и его, наверное, поразительные, удивительные для нашего мира, удивительное умение превосходить свои природные свойства в своей свободе и в нашем мире, наверное, служить таким живым, одушевленным доказательством того, что Бог все-таки есть. И не стоит забывать о том, что как раз Господь не делит людей на удачников и неудачников, президентов и бомжей, больных и здоровых. Он каждого человека исполняет своей вот этой предвечной радостью. И поэтому мы видим в храмах всех. Мы видим, что Господь, да, человек, может быть, в силу каких-то проблем со своим здоровьем, он ограничен в своих действиях, он инвалид, допустим, да, он страдает, он страждет, но Господь дает ему высшую радость. И поэтому, когда мы приходим в храм, и мы видим глаза наших детей, больных детишек, детей больных очень тяжелыми заболеваниями, светлые глаза после причастия, мы понимаем, что радость, которая им дается, она превосходит все скорби, которые тоже выпали в силу нашей немощи, нашей падшести на их долю. И мы отсюда понимаем, что врач, спасая человеческую жизнь, возвращая здоровье, в этом смысле становится соработником Богу, потому что, вернув человеку здоровье, врач, тем самым медик, дает человеку возможность свой путь пройти к Богу, свой путь пройти в этой жизни, чтобы, встретившись с Богом, уже здесь и сейчас стать наследником, наверное, жизни вечной и Царствия Небесного. На этом мы закончим нашу беседу о человеке, его личности, его природе.